Персуна от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Ирина Шиянова. Здравствуйте, дорогая Ирина Владимировна.
Здравствуйте.
Много вопросов, надеюсь, не коварных, но, если позволите, начну с традиционного. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос «Кто вы?».
Ирина Шиянова, актриса Российского театра и кино. В 2008 году окончила Международный славянский институт имени Державина. Играла в театре «Модерн», а также на сцене Московского областного государственного театра юного зрителя. С 2007 года снимается в кино и сериалах. Широкую известность получила как исполнительница главной роли в криминальном детективе «Такая работа».
Если здесь и сейчас на вопрос «Кто я?», я бы ответила: человек, пытающийся понять, как здесь на Земле все устроено.
А давно у вас выражен такой вопрос? Вот как долго вы с ним живете?
К сожалению, не так давно. Я бы хотела, чтобы он меня тревожил намного и будоражил намного раньше. Но я думаю, что если мне на данный момент 38 лет, лет с 30, к сожалению. То есть 30 лет моих, вот так вы знаете, как бы, как модно сейчас говорить, я провела в потоке,
В ресурсе.
Это же, когда в потоке, это получается по течению. Путь по течению, а течение, насколько я знаю, это всегда вниз. Поэтому, вот, к сожалению, наверное, с 30 лет. Вот так осознанно, когда я стала задавать себе эти вопросы, когда они стали приходить, то есть прям явно они стали стучаться в меня, я стала искать на них ответы.
А вот это, ну, вот вы говорите, к сожалению, ну так, а, может быть, и ничего, ну и...
Может быть, потому что они же вообще меня не тревожили. Я себе прекрасно счастливо жила и думала, что так и можно, и прекрасно, и так все живут. И посмотри, все у тебя и вроде и хорошо, если смотреть светским взглядом, вот так вот со стороны. То есть люди даже не понимали, в чем проблема. То есть, а что тебя не устраивает, а почему так все поменялось, а зачем тебе это? Ну, то есть вот как-то так. Господи, помоги быть твоим соработником, чтобы служить тебе и людям. Стали происходить какие-то удивительные вещи, которые я просто смотрю на все это со стороны, а меня как будто ведут. Но все равно думаешь, ну ты же вот не просто родился, вот как я говорю, есть, пить и работать.
Если позволите, я хотел бы продолжить как раз начавшийся, так сказать, разговор, потому что вы как-то говорили, и, видимо, это связано вот с тем, как вы сейчас определили себя, что вам интересно узнать, каков у Бога план на вас.
Очень.
Да? А так вот, смотрите, может быть, план-то есть в том, что до 30 не надо? Чего ж сожалеть-то?
Ну, наверное, безусловно, конечно. Иначе тогда бы что-то бы оно уже, наверное, открывалось.
Да.
То есть я не обесцениваю все то, что было. Угу. Это потрясающе. Ты смотришь, думаешь, интересно, а как же я при этом так как-то еще и сохранилась? А как весь вот этот опыт, который ты оборачиваешься сейчас, если встречаешь людей, например, с какими-то похожими ситуациями, они тебе открываются, ты можешь им что-то объяснить или рассказать. Не то, что объяснить, нет. А рассказать про себя. Вот послушай, у меня было вот так, и тогда я думала так, и так, и так. Но после определенных, например, каких-то обстоятельств, оно вот открылось вот так, и мне кажется. То есть мне кажется, что я вот через этот такой свой опыт, даже мне это не кажется, я это вижу по делам, как будто я могу помогать людям почему-то. То есть так получается, что ко мне люди даже стали подходить. Например, после передачи «В поисках Бога» ко мне остановила меня женщина в салоне связи, говорит: «Вы Ирина?» Я говорю: «Да». Она говорит: «Вас меня Бог послал». Я вот так стою. Она говорит: «Вы понимаете, у меня ситуация, вот вы там говорили, она у меня такая. Я хожу и про нее думаю. Вы можете уделить мне время? Я вам сейчас просто расскажу, а вы можете мне посоветовать?» Я думаю: «Господи, помилуй». Я говорю: «Девушка прекрасная, вот ей 40 лет, да, ты смотришь». Я говорю: «Что же я вам могу посоветовать?» Я говорю: «Единственное, что я могу вас выслушать». Я говорю: «Вот у меня там есть какое-то количество времени, я им располагаю». Я говорю: «А что я могу посоветовать?» Я говорю: «Ну, не знаю,
А вот если к теме изменений, которые с вами произошли и в вас произошли, вернуться, вот скажем, как вы думаете, вот скажем, с вами, ну, 15-летний, вот вас что сейчас связывает, ну, кроме, естественно, имени?
Вот такая какая-то вера, открытость все равно людям.
То есть это всегда было?
Да. Когда ты не ждешь от людей нож в спину, какого-то предательства, ты не представляешь, что человек может взять, вот говорить тебе, например, одно в глаза, развернуться и стать вообще другим человеком. То есть я вот это очень рада, что почему-то во мне это все равно сохранилось. И главное, ты каждый раз все равно, когда попадаешь на какие-то человеческие вещи, ты так вроде хочется захлопнуться, и ты даже это делаешь. Но насколько я благодарна Богу, что я не озлобилась во всем этом. Ну вот, слава Богу, этого не произошло. То есть даже кого-то возненавидеть, например, есть люди, которые, я понимаю, думаю, Господи, ну вот за все это, то, что я прошла, наверное, с этим человеком, наверное, мне стоило его ненавидеть. А я стою перед Богом, думаю, Господи, слава Богу, что ты мне не дал этого чувства, я его не испытываю. То есть вот по всем делам вроде да, даже если кому рассказываешься, говорит, Ира, как? А я говорю, знаете, я не знаю. То есть я в нем либо вижу, либо как будто маленького ребенка, либо я просто понимаю, насколько человеку плохо, насколько он запутался, он уже такой взрослый, у него и виски седые, а он таких элементарных вещей не понимает. Ну вот как-то так. Это абсолютно не мое. Это как-то что-то так сделал Господь, что вот как будто я вот за это вообще не отвечаю. Как-то оно вот само все это внутри. Какие-то процессы происходят.
А вот насчет того самого плана, который вам очень хочется узнать. А как вы вообще воспринимаете, вот что это за план? Ведь вряд ли это план, где вот прям все расписано, и там нет никаких развилок, есть же свобода воли еще человеческой.
Конечно.
А тогда в чем? Вот, тогда что вам интересно?
Интересно понять, то есть... кому, как и куда пригодится. То есть все же мы Божьи соработники. И я стала, знаете, как молиться по утрам, просто просить у Бога. Я прям так и говорю своими словами. Я говорю, Господи, помоги быть твоим соработником, чтобы служить тебе и людям. Я прям это говорю простыми своими словами. Знаете, когда я стала это говорить, когда я не могла разобраться и понять, куда мне себя как бы пристроить, ну вот просто как бы я иногда снимаюсь в кино. Ну как бы я вот тут вот еще дочка, тут у меня там какие-то там отношения, тут что-то еще. И когда я стала произносить вот эти простые слова, обращаться к Богу, стали происходить какие-то удивительные вещи, которые я просто смотрю на все это со стороны, а меня как будто ведут. Вот, по крайней мере, сейчас у меня такой период, как будто я просто наблюдаю, и вот мне в жизнь что-то приходит, и вот как будто как я с этим справлюсь. Вот Бог дает какие-то задачи через людей, с людьми, и как ты себя в этом поведешь, как ты проявишься, какие реакции ты на это выберешь, как ты выйдешь из этой ситуации. И мне кажется, свобода выбора — это вот те наши правильные реакции. Но, к сожалению, из меня также стало на этом фоне выпадать такое, именно выпадать из реакции, что я ужаснулась. Думаешь, Господи, это я? То есть, а я про себя думала намного лучше. То есть я подхожу к зеркалу, смотрю, думаю, ну так, вроде еще ничего. И тут какая-то тут же происходит ситуация, и то, как я на нее реагирую, я понимаю, что там я, например, способна голову откусить человеку в моменте. И это меня прям поражает. Знаете, это как будто я сама пугаюсь. То есть оно вот, действительно стало из меня сыпаться. И то есть это же Бог тоже показывает вот это внутреннее. Я думаю, как интересно. Ира, смотри. Я говорю, такое впечатление, как будто я на все это смотрю изнутри. Может быть, сейчас это звучит как какая-то шизофрения?
Нет, нет, нет. Но... есть просто есть уточняющий вопрос. А вы думаете, что это стало сыпаться, или вы просто оно сыпалось раньше, но вы на это не обращали внимания?
Оно еще как сыпалось. Я просто не обращала внимания, думала, что это так и возможно и нужно.
Что вы легкая и непосредственная.
Конечно, конечно. И не понимала, почему, например, со мной так люди. Или, например, почему у меня что-то не получается. А сейчас я это понимаю, даже, например, мои отношения с папой, который просто сидит и говорит, а ты понимаешь, что тебе невозможно было ничего сказать, ты эмоционально выбивала тебя, как пробку из-под шампанского. Я тебе что-то говорил, а ты просто выбегала, ты просто уходила. Я так сижу, думаю, нет, папа, это не я. Я говорю, а ты знаешь, как ты там прессовал меня? И я потом сижу, вспоминаю какие-то ситуации, как флешбеки. Думаю, действительно, а вот это же говорил, вот это говорил, и вот это. А почему у меня были такие реакции? И ты заземляешься и говоришь, папа, извини. И понимаешь, что папе 71 год, А ты сидишь и думаешь, господи, вот лишь бы успеть. Потому что сейчас вообще другие отношения, когда, как я говорю, как я выросла, да, вот выросла внутри, хотя бы немножко начала расти, думаешь, господи, вот хотя бы успеть вот сейчас нам пожить вот в этом качестве и вот с ним вот так вот пообщаться. Не в какой-то вот такой вот бессознанке, а вот в таком взрослом, добром, любящем и глубоком общении. Это потрясающе. Ну, есть земная жизнь, которая закончится в любой момент, и ты прям стараешься, вот это, пожалуйста, пожалуйста, господи, вот сейчас там будет Новый год, я думаю, все говорят там, а ты где будешь справлять с кем? Я думаю, господи, что вы, у меня есть мама и папа, они живут на соседней улице, лишь бы просто я приду и вот поднять это несчастное шампанское, сказать, господи, спасибо Богу и родителям, что у меня есть вот это время, мы прожили год вместе. То есть вот еще год Бог дал время, и мы с вами сидим, вы у меня живы, здоровы, мы смотрим друг другу в глаза, вы теплые, я могу вас обнять. Я стала настолько это ценить. То есть ты понимаешь, что это вообще самое основное в жизни.
А скажите, пожалуйста, а вот вам с верой стало легче или тяжелее?
Легче внутренне, легче вывозить себя и все, что происходит. А тяжелее, потому что это ответственность. Потому что если ты уже назвался груздем, и как ты себя пытаешься как-то немножко позиционировать и кому-то что-то пальчиком грозить, и так вот тыкать словами евангельскими, то как-то потом где-то что-то тебя туда же и тыкнут. А ты же сразу скажешь, ой, ну я вот как-то, думаешь, понятно, всегда немножко это нужно собираться. То есть в это не поиграешь, хотя очень хочется, я продолжаю это делать. И вот сама от этого страдаю, знаете, вот это, от формализма. Очень не хочется быть не собой.
А вот вы, кстати, к этой мысли, я в других интервью слышал, вы возвращаетесь, что вот есть люди, которые играют в церковь. Это для вас что значит? Именно формализм?
Я также, к сожалению, играю очень часто, и когда и меня Бог этим обличает.
Ну, а это что игра? Это что? Это просто формальная составляющая, ну, как ты там зашел, уверенно перекрестился, приложился.
Ну, это происходит в процессе как-то жизни. Вот жизнь идет, и даже иногда и перекрестился. Я даже замечаю, например, за собой, если ты с кем-то заходишь, или что-то происходит, или кто-то смотрит, ты, например, сейчас бы повела себя вот так, а я понимаю, что я сейчас, например, не тем занимаюсь, ни нутром, ни Богом. Как бы я формой вроде да, а понимаю, что мое все внутреннее внимание, мое, оно направлено не туда. И когда я вот это понимаю, мне становится так вот, ну, тяжело, когда ты сама себя разочаровываешь в себе. Вот когда ты, прям вот такой... Ну.
А может быть смысл в том, чтобы как-то вот финально разочароваться, чтобы потом уже потихонечку, нет?
Это... Время. Я думаю про время. Понимаете, мне уже много лет. Мне уже не надо так жить. Я просто могу не успеть. Я очень боюсь не успеть. Знаете, чего я больше всего боюсь?
А не успеть чего?
А не успеть понять, что мне здесь, вот как вы говорите, для чего меня Бог родил. Что когда я встану перед Богом на 40-й день, так посмотрит на меня, скажет, эх, Ира, так ничего и не поняла. А я попрошу, вот так скажу, Господи, а там мне даже как 40 дней.
А вы думаете, что такое возможно?
Я да. Я почему-то так об этом думаю. Я не знаю. Даже не то, что это я не думаю. Это у меня вот как будто вот прямо вот оно вот внутри. Я вам даже не могу это объяснить.
А вот как вы думаете, вот эта тема игры, да, она в вашем случае, она как-то связана с профессией? Или это просто разные уровни, разные вещи совершенно?
Вы знаете, наверное, люди говорят, что невозможно полностью, что актриса – это как диагноз. Но я почему-то считаю себя, вот если в процентном соотношении, да, вот я как человек…
Да, вы говорите, 20-30%.
100%, да? Да. То есть, а где моя, кто я, остальные, где вот они, что я? Вот где ты, Адам, вот где ты, Ира? Я сама себе задаю этот вопрос. Причем у меня нет в этом плане уныния или какого-то, знаете, я прям живу и думаю об этом. У меня идея фикс, я засыпаю, просыпаю, я хожу, всех спрашиваю, а кто я? У меня вообще этого нет. Но все равно думаешь, ну ты же вот не просто родился, вот как я говорю, есть, пить и работать. И мне вот хочется это понять именно здесь. Очень хочется. Ну написано же «Ира, Ира». Надеяться надо на Бога, на Бога.
А надежда других людей на вас когда-нибудь не оправдывала?
Я прям себе так и говорила и формулировала это, как интересно с собой знакомиться вновь.
Скажите, пожалуйста, а вот ваш личный предел надежды на человека каков? То есть насколько вы готовы надеяться на другого человека. Это самого разного. Да, там, сам близких, там, родственников, друзей.
Я всегда надеюсь на человека. Я готова и хочу, и надеюсь, и хочу продолжать это делать. Надеяться на человека. Хотя сказано же, не надейтесь.
Да.
И каждый раз, когда я все равно очень надеюсь и всю себя кидаю в эту надежду, когда ты получаешь бонус в очередной раз, ты стоишь и думаешь, уливаясь слезами, но написано же «Ира, Ира». Надеяться надо на Бога, на Бога. И ты опять разворачиваешься, и каждый раз начинаем от печки. То есть у меня это всегда, мы возвращаемся в точку ноль. Вот в этом вопросе, лично я.
А как вы думаете, из серии неприятных вопросов, а надежда других людей на вас когда-нибудь не оправдывалась?
Очень много раз. Очень много раз. К сожалению. Да.
А вы это понимаете сейчас? Или вы это, ну, что-то совершали, понимая, что это...
Нет, это я понимаю сейчас. Тогда мне казалось, что как бы искренне вот так и должно быть. А что было не так? Даже сейчас уже, например, с теми людьми, которые я там знакома с 7 лет, да, там с 10. Сейчас мы уже, например, и тоже люди воцерковились. И мы встречаемся, обсуждаем или какие-то вопросы вспоминаем, и сейчас уже можем друг другу что-то вспомнить, сказать или спросить. Даже вот у меня есть близкая моя подруга, с которой мы с первого класса, и, например, какие-то моменты, она говорит, Ира, помнишь вот это, вот это, вот это? Мне было так тяжело, я так плакала. Я ходила к батюшке, я у него спрашивала, пап, что делать с этим вопросом. А я сижу, смотрю на человека и просто глазами хлопаю. То есть для меня это, знаете, вот как? Это правда, тебе так было, а это делала я, а я опять задаю себе вопрос, подожди, а изнутри, а у тебя что было в тот момент? Что ты чувствовала? Я же тоже помню ту эту ситуацию. И там, конечно, просто пропасть. То есть абсолютно вот бессознанка. То есть а какие-то моменты я просто понимаю, Бог даже взял из моей памяти, знаете, как будто стер. Я их даже не помню. Видимо, специально, чтобы мне не было мучительно больно. Я думаю, что это все только сделано для меня, чтобы я, видимо, не сошла с ума.
А надежда на себя, вот как вы это ощущаете? Особенно с учетом, говорится, с учетом уже сказанного сегодня. Вот здесь как? Насколько вы, ну, если так просто прямо спросить, вы на себя насколько надеетесь?
Ну, ты же понимаешь, что ты просыпаешься каждое утро, ты понимаешь, что тебе дана жизнь, тебе дано время, тебе дан ресурс, и ты с этим тоже что-то должен делать. Конечно, ты от себя должен по каждой ситуации сделать по максимуму, стараться. Угу. Делать это не спустя рукава, а прям вот все, что ты можешь сделать, ты должен от себя сделать. А дальше это нужно, как сказать, ну вот как на Бога. То есть чтобы точно не болело, не кололо, чтобы ты мог сказать, что вот тебя спрашивают, ты говоришь, ну я вот сделал все, что мог. По этой ситуации от себя я сделала то, что я могла. Но я все равно так вот... Вы думаете, я так живу? Чаще всего нет.
А коль скоро вот вы сказали, что вы сейчас видите то, что, возможно, было и раньше, но вы просто этого не видели или по-другому оценивали. Вот мой такой, ну, наверное, любимый вопрос, который обязательно должен прозвучать в программе. Да? Насколько вы себя хорошо знаете? Как вы думаете?
Оказалось, что я с собой несколько раз знакомилась. Прям знакомилась, особенно где-то лет с 28. Ты понимаешь, там года по 3, по 4. И были какие-то ситуации, которые в моей жизни никогда не были. И я думаю, как интересно. А вот сейчас я с собой познакомилась. Вот очень хороший вопрос, потому что он у меня был. Я прям себе так и говорила и формулировала это, как интересно с собой знакомиться вновь. То есть я, например, не знала, что я себя так поведу. Я и представить не могла, что будет такая ситуация, и как я в ней распределюсь. Это было за 38 лет несколько раз. Где-то вот с 28 до 38 я с собой знакомилась раза 4. И каждый раз это было, не могу сказать, что караул, но так вот прям я это осознавала. А где-то мне это приходилось прям принять, и я сказать, что это было приятно, нет. Но я себя сажала и понимала, говорила, Ира, это ты.
А это было связано с какими-то сложными ситуациями или, может быть, с такими бытовыми? Ведь бытовых тоже иногда характер,
конечно,
проявляется.
Да, так еще что... как проявляется. И были бытовые, и были такие даже где-то судьбоносные, такие переломные моменты, но они все были очень нужны. Это очень здорово. Это и для профессии прекрасно, и для себя очень интересно. Это тебе помогает как-то в жизни дальше, вот в общении с людьми. ты вот через призму своего всего на них смотришь, понимаешь, что, в принципе, у людей все то же самое. Больше, меньше, ну, просто вот процентное соотношение. Ну, как-то вот тебе это становится понятно. Ты тогда можешь человека оправдать. Либо даже если не оправдать, понять его мотив и, например, просто отпустить. И больше в этом не ковыряться. Ну, это все очень хорошо. Это все во благо.
А вот мысль, которую вы сегодня высказали, и раньше она у вас звучала в беседах, когда вы говорите, что вот профессия для вас, ну, до 30%. Uh-huh. Да? А это вы думаете, что... То есть это ваша оценка профессии в жизни человека вообще? Или это все-таки связано именно с той профессией, которую вы выбрали? Или которую...
Нет, это только связано со мной, только с моей профессией. Я только на себя это перекладываю.
Ну, то есть, грубо говоря, если бы вы стали врачом, вы допускаете, что вы могли бы сказать, что моя профессия – это 90%
допускаю,
моей жизни?
Да, я допускаю это. Мне почему-то так кажется.
Если я скажу, ну вот, получается, что вы-то и выкладываетесь процентов на 20-30 тогда, если это профессия для вас. То есть мы-то ждем, мы, зрители,
ну, да,
и поклонники, ждем от вас. А оказывается, что вы пришли на 30%, отыграли, там ушли, нет?
Ну вот, я тоже задавала себе эти вопросы.
Это связано или нет?
Не знаю, мне кажется, все совсем связано. Как-то вот, как это ответить на этот вопрос? Я тут даже думала, думаю, наверное, вот потому что у тебя вот сериальная в основном история. Как я говорю, я сериальная актриса. Но я ничего специально для этого не делала. Как-то вот так вот получается. Потом думаю, так, Ира, а если бы у тебя было больше амбиций, если бы ты о себе заявляла, если бы ты вела соцсети, если бы после театрального вуза ты бы не стала не показываться в театр, а показывалась и хотела, и каждый год, если бы ты была бы целеустремленной, умненькая, как говорит мой папа, то есть прям вот вложила, и вот прям вот все, как, я же отучилась, это мое время, я хочу, я горю, то... Наверное, да. Я тоже думала, наверное, бы у меня и работы были бы другие. И, наверное, бы Достоевского «Бес и Лизоньку» я бы сыграла не только в учебном театре. Может быть, я вот дальше бы пошла. А пока, поскольку-то я как бы такая вот, типа, ни рыба, ни мясо, в поиске, все в себе ковыряешься, вот ты в сериалах и снимаешься. Я про это тоже думала. Я тоже себе задавала этот вопрос. Я их постоянно себе задаю.
А тогда можно я еще задам вам один вопрос вот в связи с этим? Вот для меня лично искусство всегда про надежду, поэтому ага. Я вот именно в этой теме беседу про искусство. Вот насколько вы с этим согласны, ну, то есть думаете ли вы, что вот ваша работа, она может человеку какую-то дать надежду? Если да, то какую?
Надежду, может быть, и, наверное, даже... Да я согласна, наверное, должна давать, да, надежду, затрагивать какие-то вопросы, поднимать их и вот класть их на поверхность, где-то вот эти гнойники вскрывать. Лучше, да. Даже не то, что вот надежду...
Ну, а вот плюс. Хорошо, вы согласны с Пушкиным, что тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман? Ведь это и есть, в общем-то, возвышающий обман искусства.
Нет. Не дороже.
Александр Сергеевич видел это, видимо, иначе как-то.
Ну вот почему-то на данный момент почему-то не дороже.
Хорошо, а... Есть в вашем сознании, ну, идеальный отзыв? Вот что бы вам действительно было важно и приятно услышать о вашей работе?
Важно и приятно? Наверное, не что, а, может быть, от кого.
А-а-а.
Даже пусть это будет неприятно, а-а-а, и где-то это даже будет, мне кажется, способствовать росту. Даже пусть это будет обидно и вызовет какие-то эмоции и полемику. Но вот, наверное, не что, а от кого.
Наверное, понятно, что отзывы близких всегда так или иначе, ну, они не могут просто так, да, проходить. Но вот зритель вам говорит, вы знаете, вот вы ответили там, на мой вопрос какой-то жизненный, да, или... ваши роли или там ваш фильм, там, я не знаю, что помогли мне что-то понять, что-то в себе увидеть, чего я раньше не видел там. Вот, вот это можно назвать отзывом, который вам был бы важен? Ну, если искусство про надежду. У меня, понимаете, с чем этот вопрос связан?
Да.
С темой, над которой я много лет думаю, насколько искусство способно на человека влиять и его менять.
Угу.
Здесь ведь есть очень разные оценки, да, вот человек, которого я глубоко уважаю, Андрей Сергеевич Кончаловский, мы с ним когда это обсуждали, он говорит, что нет, ну, там вышли люди после фильма, сказали, хороший фильм, хороший, ну, пошли пообедаем. Mm-hmm. Да? Вот, собственно, и тут аргументация понятна. Иначе бы, как всегда говорят в таких случаях, все люди, которые читали хорошие книги, были бы хорошими людьми, а этого не происходит и так далее. С другой стороны, мы понимаем, что особенно, кстати сказать, сериальные вещи, да, они создают там социальные нормы. Mm-hmm. Да, вот я, например, много с коллегами там взаимодействую и прошу, чтобы там, не знаю, там, образы священников, которые они создают, да, это же вот невольно работает, в том числе, конечно, и на подсознание, да, чтобы это все-таки были, ну, какие-то образы, связанные с реальностью, да, а не какие-то совершенно придуманные, причем вот такие, ну, либо комические, либо карикатурные, либо отрицательные, да, вот. Ну, то есть вот, вот насколько в этом смысле, по-вашему, искусство может как-то на человека воздействовать? А отсюда тогда и понятно, что отзыв, да, показывает, что либо вы воздействовали, либо нет. Угу. Знаете, вот в пределе, опять же, меня Пушкин не отпускает. Да, есть такая ситуация, когда к нему человек подошел и сказал, вот я смотрю на себя в зеркало и понимаю, что я ноль. Угу. А когда я вас читаю, Александр Сергеевич, я понимаю, что я миллион. Понимаете? То есть искусство умножает человека, да, оно его обогащает.
Ну, да.
Вот это важно для вас или нет?
Важно, стало важно, потому что от каких-то работ я стала отказываться. Вот, вот как вот вы привели пример, да, так ноль, а так читаю миллион. Я думаю, а зачем вот это транслировать? Зачем это брать? Что это даст людям? Даже пусть они сидят вот после работы, жена положила мужу котлету, он сидит и отдыхает, да, и вот это фоном даже, как очень люди часто говорят, ну, и мы вот смотрим, придем, вот просто включили и отдыхаем, думать не надо, часто говорят. Вот от всего отгораживаешься, и вот я думаю, все равно же это все то, что в нас попадает, не остается.
Никуда
конечно.
Не несешь, конечно.
И думаешь, а зачем тогда ты читаешь, думаешь, а ради чего вот это написано, а зачем оно тогда, а зачем я это, или, например, я это уже делала, к сожалению, либо к счастью, или оно у меня было. Думаешь, а чтобы что? Как я обогащусь? Что вынесут из этого люди? Ну да, я согласна. Конечно, я стала об этом думать и стала отказываться.
Бывают ситуации, когда человек не видит и не слышит, пока очки не разобьются стеклами вовнутрь.
Получаю я сразу практически, я очень Богу благодарна. Потом всегда Бог дает такой шанс, такую ситуацию, куда ты его применяешь, и кислый лимон сделать, сладкий лимонад.
А вы как-то такой образ предложили, очень сильный, что бывают ситуации, когда человек не видит и не слышит, пока очки не разобьются стеклами вовнутрь. А, собственно, мой вопрос о роли боли и страданий. Ну, я так это воспринял, да, эту метафору. Как метафора вот боли и страданий. Вот насколько этот опыт, как вам кажется сегодня, опять же здесь и сейчас, да, он важен? И насколько, ну, например, нужно людей, там, детей, людей вообще от этого опыта ограждать? Или не нужно?
Опыт, безусловно, важен. Очень важен. Потому что если опять вот на моем примере, я без этого опыта ничего никогда не понимаю. Никогда. Я могу это умозрительно, это может сидеть внутри, я могу понимать это головой, да, вот ты понимаешь, что нет. Но я пока не попробую, потому что всегда у меня было так, а вдруг прокатит. Mm-hmm. Ну, живут же люди, ну, бывает же. Mm-hmm. Я даже, когда все внутреннее кричит «нет», я иду, и обязательно, чтобы у меня был вот этот опыт. Мне все нужно... Во все, к сожалению, нужно войти. Я во все войду, тут же получу, а получаю я сразу практически, я очень Богу благодарна. То есть это не в долгу улетает. И ты сидишь и думаешь, а зачем? Это же время, это же ты живая. Зачем ты пускаешь все это вовнутрь? Ну, какие-то потом как-то Бог это так вот все переделывает. Происходят какие-то ситуации даже тут же, даже рабочие моменты, даже с людьми, когда ты знаешь, куда вот этот твой опыт применить. Поэтому даже когда ты воешь от него, а воешь всегда, я, по крайней мере, потом всегда Бог дает такой шанс, такую ситуацию, куда ты его применяешь, и кислый лимон сделать, сладкий лимонад. А то, что касается, нужно ли огораживать детей, ну, до определенного момента возраста, ну, конечно. Как-то, знаете, не то, что даже прям вот сильно отгораживать, если все равно ребенок растет с тобой, все равно это видит. Пытаться форму, как ты это доносишь, как ты это объясняешь, в форме, в подборе слов. Вот эти простые истины, как вот эту, например, ситуацию, они же часто задают такие вопросы просто вот в лоб. И ты понимаешь, что оно больше не выйдет, что ребенок сейчас увидел и понял намного больше, чем вы пытались вот препарировать друг друга, как-то обличать, вот это аллегорически все это немножко, вот эти игры взрослые, пинг-понг. А он резко взял и обличил просто вот, вот эту всю ситуацию в 2-3 реплики. И когда-то спесь вся сходит, ты понимаешь, что просто, слава богу, это прежде всего тебе уроки. Ты понимаешь, куда ты свернул не туда. А вот стоит ребенок, как лакмусовая бумага, которая тут же все и проявил.
А вот мы же с вами говорили в начале про опыт радости да, и благодарности. И вы замечательно совершенно сказали, что просто вот спасибо там, Богу, что вы с родителями, и это наполняет вас какой-то радостью. Ну, так я это воспринял. Да, и тем, что можно назвать словом счастье. Может быть, вопрос, не имеющий ответа, но все-таки какой опыт важнее? Опыт радости или опыт боли? Я понимаю, что и тот важен, там, для радости, но все-таки, вот, знаете, вот как мне одна собеседница моя сказала, почему она Достоевского не читает. Она говорит, мне это не нужно уже все, я не могу. У меня, говорит, столько всего этого, еще вот в это погружаться сейчас опять, вот в эти все, не надо. Да? То есть, ну, наверное, можно сделать вывод, что опыт радости, там, жизни, в искусстве для нее важнее. Да? Вот у вас сейчас вот опять же, здесь и сейчас, сегодня, какой опыт все-таки для вас будет важнее? Да, вот опыт боли и страданий, переживаний или опыт радости? Или, может, какой-то еще?
Сейчас, наверное, важнее. Я не хочу на нем зацикливаться, потому что, знаете, можно это так обмусолить, что просто уйти,
ну, да, носить,
то есть в уныние, да, конечно. Да, и стать, да, просто, ты понимаешь, вроде копался, наелся всего это, вывалился, стоишь и просто больше не можешь. Думаешь, зачем я это делал? Но мне кажется, все равно как-то вот баланс лучше искать, он нужен, потому что чтобы не было вот этих перекосов. Потому что любой перекос в любую сторону, это не есть хорошо. Когда у тебя очень много радости, ты потом не вывезешь какие-то ситуации тяжелые. Ну, ты можешь просто не подняться, ситуация тебя раздавит, и вот все. Когда у тебя много горести, ты перестаешь радоваться, ты перестаешь благодарить, ты не можешь ничего увидеть радостного даже на то, что есть. Ты отмахиваешься и настолько погружен вот это все местечковое, даже если не местечковое, а для тебя оно не местечковое, а тяжелое и болезненное. Поэтому как-то надо вот перебегать, тянуть и оттуда, и оттуда, чтобы был вот симбиоз, какой-то вот такой вот более-менее здоровый баланс. Даже если ты чувствуешь, что сейчас вот все как-то вот краски все очень сгустились, надо самой прям вот искусственно искать эту тогда радость. Прям нужно через это пробиваться. Знаете, как образ барона Мюнхгаузена, вот, который тянет себя за косичку, по-другому никак. Но когда ты этого не делаешь, тебя так закидают, ты сидишь и больше не можешь. У меня от обратного. Я сижу, думаю, господи, я так в этом устала. Подождите, стоп! Давайте радоваться. И ты даешь себе просто задачу вот там сейчас на день просто радоваться, чтобы все вот это вывести. Ну вот у меня это как-то так работает.
Скажите, а вот вопрос дилетанта, что называется, пользуясь случаем. Вот как раз про сериальную историю, да? А ведь сегодня всерьез заговорили о сериалах, и мне кто-то говорил, там чуть ли не Павел Семенович Лунгин, что вот даже смысловая нагрузка из полного метра ушла в сериалы, потому что все-таки современные сериалы, не все, конечно, да, это не то, что вот сериалы, с которыми, которые я, например, помню с детства, там 582-я серия, там «Рабыни Изауры» и так далее, да. Ну вот пример. Собственно, в чем мой вопрос и с примером, да, вот я смотрю там, я смотрел «Такая работа», да, с интересом, да. И я понимаю, что привязывает человека к сериалу. Полный метр, как ни крутит, ну, два, ну, три часа. И привет. Да, а тут ты смотришь, смотришь каждый день, и ты уже втягиваешься. Ну, что там, а что у этого, что у этого? Да, я даже сегодня, когда вот я первый раз же вас увидел, да, и мне вот кажется, что мы с вами уже 1000 лет знакомы, тоже
есть такой эффект
же возникает, да?
Вы не один.
То есть я понимаю, что вот он закончился, и даже мне, зрителю, ну, это вот особая сила искусства, да, тяжело из этой ситуации выходить. Угу. А что же дальше с ними? Да. А куда, чего? Или там, когда кого-то убили, ну, как же, теперь они будут, что же это теперь, ну, что ж, такой персонаж, замечательный такой герой там, да? А чуть ли ты вот не родственника, так сказать, или знакомого потерял. А вот насколько все-таки тяжело из этого выходить? Потому что есть же установка, как Михалков говорил, что если говорят, ой, она так играет, ее после mm-hmm. каждого спектакля скоро и увозят, значит, да, значит, это уж совсем mm-hmm. плохо. Но все равно, даже если я втягиваюсь, вы же не можете не втягиваться? Или нужно себя остановить? Или как это происходит вообще, когда это долго и mm-hmm. в одной ситуации mm-hmm. все время? Это какое-то терпение особое требуется, чтобы войти или чтобы выйти, наоборот?
У меня, знаете, это как происходит? Во-первых, я включаюсь тогда, когда попадаю на работу. Я не ношу это с собой. Я не нахожу в такой одежде, я не говорю такими словами. То есть я не думаю, я из-за этого не зазерняюсь. Так у меня через 3 часа мотор, и я там начала всех так шугать или что-то отвечать. Вот это. Нет, я включаюсь тогда, когда я попадаю на работу, костюм, грим, и ты уже сидишь и как-то немножко сонастраиваешься. Хотя ты понимаешь, что все равно там все отвлекают, идет жизнь, чтобы тоже не было, ты только в роли, не трогайте меня, потому что люди-то не виноваты, они же на такой работе, они приходят, обращаются к тебе под имени. Я тоже за этим очень слежу, чтобы как бы не уходить, не отвлекайте меня, не надо, девочки, я повторяю текст. То есть можно во все это уйти, потому что такая тонкая-тонкая грань. И когда работа заканчивается, стоп, снято, я иду переодеваться, я сдаю свой костюм, и все это я сбрасываю. Вообще, молниеносно и сразу. И дается мне это очень легко.
Интересно. То есть это не зависит от работы, от роли, от там, формата?
От формата, наверное, немножко все равно зависит, потому что, вот, например, сериал «Бессонов» исторический детектив, где мы, режиссер был Олег Фомин, угу. где в сценах даже был застольный период, когда ты репетируешь, как в театре. Я в театре там практически никогда не была. Вот, но все равно я это помню. Весь этот разбор со сценариями, каждую сцену вы разбираете. И, конечно, это тебя полностью погружает и заставляет включать у тебя совсем другие механизмы. У тебя другая включенность. У тебя даже кажется, но так и есть, что у тебя как будто какая-то другая мера ответственности. Mm-hmm. Хотя это не так. Mm-hmm. То есть ты также должна относиться и к любой сериальной истории, когда у тебя режиссер не Олег Фомин, а какой-нибудь там Сеня Заячкин. Любой. Mm-hmm. И я понимаю, что, конечно, все равно то, что меня окружает, оно все равно меня и немножко мобилизует. Но вот я повторю, что я это не несу, я никак не зазерняюсь. То есть тогда, наверное, может поехать крыша. Для меня самое важное и интересное – это просто жизнь. То есть я прихожу, я обожаю работу, я обожаю процесс, я обожаю людей, я обожаю все, что происходит. Мне это все очень нравится. Особенно, когда вот это все происходит, и происходит какая-то магия. Например, на площадке, понимаешь, тишина. Например, сказали «стоп, снято», а еще тишина. Они все пошли курить, зашуршали, кто-то тянет флоху, кто-то что-то. А такое вот как будто немножко, и ты выходишь, и все так чуть-чуть сидят. Но вот это бывает редко, но когда оно бывает, это прекрасно. Но все равно я это очень быстро от этого отхожу. Знаете, еще потому что сериальная история, есть же съемочный день, определенное количество сцен, и ты понимаешь, что ты заложник всего этого. И ты, может быть, даже это посмаковал, или с кем-то обсудил, или пошел, подумал, или перекурил, или запомнил, а у тебя нет даже на это времени. Mm-hmm. То есть ты можешь это сделать потом. Ты берешь на озвучку, думаешь, останется это, когда ты будешь это озвучивать, когда это смонтируют. Вот этот вот эффект будет. И я поняла, что на это опираться нельзя. Нужно вот момент ловить здесь и сейчас. Потому что ты можешь прийти на озвучание, например, и это не видеть, не увидеть. Ты можешь увидеть совсем другое кино, не то, в котором ты снимался. Mm-hmm. Это вообще, ты думаешь, думаешь, мама дорогая, что это? Как в хорошем плане, может быть, так и в плохом. Mm-hmm. Потому что у меня было иногда такое, что в процессе я думала, это какой-то просто... Вот если можно было вот в ядро земельное провалиться, я бы вот если бы земля сейчас разверзлась, и я бы туда ушла, мне было бы счастье. А ты, например, потом выходишь, сидишь на костюме, на гриме, и тебе хочется сказать, господи, можно я заберу свои вещи, больше никогда сюда не приду, мне так стыдно. Тебе подходят, например, и говорят, Ира, вот это, ты как это сделала? Мы там все сидели у плейбека и офигели. Ну вот таким языком сейчас говорю, который люди подходят.
А у вас совершенно другое.
А у меня вообще. То есть поэтому мне вот всегда и режиссер нужен. Я сейчас немножко съехала с вопроса. Но как-то у меня все это, может быть, с опытом. Вот я как-то очень научилась включаться и так же выключаться.
А скажите, может быть, у меня ошибочно сейчас возникает впечатление, но тогда получается, что я как зритель в каком-то смысле включаюсь в это созданное художественное произведение больше, чем вы как актер, нет?
Может быть.
Потому что, ну, ведь это вообще удивительно. Я вот все время думаю, почему мы так... Почему? Вот смотрите, ведь эмоции, которые ты переживаешь, читая книгу, uh-huh. или когда ты смотришь фильм, они порой действуют сильнее, uh-huh. да, чем жизнь.
Да.
Да? То есть, условно говоря, какое-нибудь там убийство там, или человек, вот из него жизнь ушла, uh-huh. это так может тебя... перевернуть, или там смерть Ивана Ильича, ну, понятно, если это гениально, да, чем то, что ты... Ну, вот я когда-то работал на скорой помощи санитаром, да, mm-hmm. у нас было там 5-6 трупов за смену, мы, ну, к сожалению, да, не... И я не помню таких эмоций, как от там той же, там, не знаю, смерти Ивана Ильича, да, Толстовского. А получается, что вы мне сейчас говорите, ну, это твои эмоции, а я как бы пришла, сыграл, мы там, просто меня там чуть не убили, вот, yeah. я там, значит, у меня там на 28 серий потом депрессия, но я вышла и пошла uh-huh. огурцы покупать. То есть я, получается, больше, чем вы включаете?
Видимо, да. Видимо, у вас такая внутрипсихофизика. Потому что для меня всегда жизнь важнее, лучше и прекраснее. Я всегда здесь в моменте, я искренне, вот правда, вот я все сделаю, полностью я отдаюсь. Ну, то есть, по крайней мере, мне так кажется. Может быть, со стороны кто-то видит и обличает, что она там работает не на все 100%. Но я всегда как-то вот здесь сделала работу, закончилась, и я пошла жить, потому что она очень интересна, потому что у меня есть задача, у меня есть время, есть куча чего, еще чего я умею и люблю. Я не знаю, хорошо ли это, плохо, это так у меня. Я тоже думала, думаю, тогда, наверное, я вот про вопрос 30%. Да, да, актриса. Тоже. Я тоже задавала себе этот вопрос. И я пыталась как-то распределиться по-другому. А я не могу себя заставить. Конечно, не могу и все. То есть я вот опять же вернусь, может быть, потому что это сериальная история, и нет времени, я уже приспособилась. Весь мой инструмент уже так вот, наработала я себе так. С другой стороны, вот чем опасно, когда вы говорите долгоиграющая история, когда каждый день ты приходишь в одну и ту же команду, в принципе, в плюс-минус ты все знаешь, куда ты встаешь, какие предлагаемые обстоятельства, только немножко меняется текст и все, даже уже костюмы одни и те же, что ты становишься немножко такая вот, не пускаешь вот сюда, а работаешь только вот так, только головой. И вот это, когда я сама замечаю за собой, что я, например, беру сцену и думаю, ой, все, понятно.
Все понятно.
Давайте. И вот это мне звонок, мне лично. Угу. Когда ты за этим не пытаешься сделать, увидеть все равно человека, сделать его, ты делаешь его 2D, а нужно его сделать уже не то, что 3, а уже и 5, ну, старайся. Ну, то есть, и вот ты начинаешь mm-hmm. себя вот в этой рутине как бы понуждать. Либо даже если тоже бывает, что я съезжаю и этого не вижу, слава богу, поэтому я говорю, мне всегда нужен режиссер, когда ему тоже не все равно. Он подходит и, например, говорит, Ир, все прекрасно, ты это все умеешь, знаешь. А теперь давай-ка что-то как-то немножко включимся или разберем, немножко копнем поглубже, а то что-то как-то вообще, чем мы тогда здесь собрались. И ты так стоишь, думаешь, господи, спасибо. Там режиссеру я очень часто говорю, там, спасибо тебе большое, что ты подошел и это сказал. Потому что иногда я это чувствую, а иногда ты садишься вот на этот гребень волны, когда в сериальной истории тебя вот это, ну, как в жизни. Там, на успех, например, да, и mm-hmm. тебя очень несет. И тогда вот эти люди, они очень важны, нужны, я их всегда благодарю. Вот вопрос, вернемся к тому, что говорить хорошее, какое-то оценочное хорошее да, для да, вас да, это да. важно. Да. Даже вот не сколько хорошее, а что человек подошел, он заметил, ему не все равно. Mm-hmm. Он увидел, что меня несет, например, не туда. И он так взял меня, вот как-то вот повернул, сказал, увидь, просто увидь, сейчас это не то. И тут вот мои реакции очень важны, какие они будут. Отмахнуться, сказать, да ладно, я тебя умоляю, я что, я лучше знаю. Это мой костюм, мой текст, как бы, все прекрасно. Это я же внутри, я понимаю. А вот откликнуться вот на это. Так же с Богом. Потому что когда мы что-то попадаем, нас куда-то несет, и какие-то ситуации происходят, и от них же можно так же, Бог же всегда стучит. А ты можешь говорить, вы мне мешаете, для чего мне это дано, или я не замечаю. И вот, не, вот этот момент
не прощупать. Ну, с этим режиссером лучше не конфликтовать, конечно.
Ну вот, да.
Да.
Да даже можно конфликтовать. Почему? Я очень часто конфликтую. Я очень часто стою и говорю, я не понимаю. Я прям сажусь, помню, я была на
Соловках. Что это за роль такая?
Я не понимаю, почему, если сейчас я прям говорила Богу очень дерзновенно. Я сидела и говорила большой, вот прям лик, вот фреска. Я сижу и говорю, вот если ты мне не поможешь, прям на «ты», говорю, я вот там вот и останусь, ты же это понимаешь. И я это понимаю. А я не хочу, помоги мне. Я даже конфликтую. Тогда я нашла живого Бога. У меня тогда появилось вот это общение, Бога-общение. А до этого у меня было просто вот как бы платочек, постненькое личико, вроде ничего. Пойду, а было бы заю иконы. Все перечмокаю, все увидят и скажут, какая Ира, мама молодец. Но вот это все не про то, для меня не про то. Я счастлива, что я стала это понимать. Все равно, когда люди отталкиваются друг от друга и уходят, и каждый закрывает за собой дверь вечером, все равно вот эта вся кухня, она у всех очень глубокая. Очень. И ты начинаешь раскручивать сценарий. Сейчас бы было вот это, вот это, вот это. Главное не потерять мир. Я вот сначала думаю, ты потеряла мир, и это пропасть.
Вы вспомнили сегодня уже программу «В поисках Бога», где вы как раз говорили о сложной ситуации в своей жизни. Я просто хочу, может быть, исключительно о теме прощения здесь поговорить. Просто когда есть очень сложная и очевидная ситуация по отношению к вам, да, вот как понять, что ты простил? И насколько, вот как вам кажется сегодня, мы действительно обязаны любую ситуацию простить, если мы взяли на себя вот это вот имя христианина?
Наверное, должны и обязаны. Но не обязаны потом с человеком, это я для себя поняла, оставлять общение, продолжать с ним общаться, например. То есть я понимаю, что это легко сделать с человеком, например, с твоим неродственником, да, а что делать, если это, например, в пределах твоей семьи, да, не просто там, не просто, я говорю, муж и жена, с которым там можно развестись, разъехаться, а, например, родители, да. А, но прощать должны, обязаны. Я тоже не знала, что должны и обязаны. Я думала, что можно этого не делать. Но в молитве «Отче наш» мы все знаем. Поэтому должны и обязаны, но не должны, я считаю, общаться. Можем не общаться. То есть я тебя прощаю искренне, но поддерживать с тобой дружеские отношения, там, поздравлять тебя куда-то что-то или как-то там взаимодействовать. Честно, например, признаться, что мне это тяжело. Вот эту ситуацию я, например, простила, да, но дальше общаться, наверное, я не смогу, потому что вот я сейчас простила, а если дальше будем общаться, это, например, все равно будет вылезать. Тогда есть ли это искреннее прощение?
Вот, собственно, вы, что называется, сняли с языка, да. Потому что один мой гость сказал, ну, если ты не готов общаться, значит, ты не простил. Понятно, что есть ситуации, где просто не может быть такого же общения.
Да.
Просто его не может быть.
Да.
Да, в силу каких-то естественных причин. Но вот я тебя прощаю так, что видеть тебя больше не хочу. Это как-то очень сложно.
Ну, не то, что видеть не хочу, а как-то вот таких вот, наверное, отношений, которые были, они уже, ты понимаешь, что их не будет. И, наверное, вот эта смелость это обсудить и сказать.
Но это ведь нелинейно. Вы знаете, вот опять же, я вспоминал сегодня Андрея Сергеевича, уже Кончаловского. Вот мы с ним когда беседовали в Парсуне, он, правда, вот про любовь был. Он говорит, ну, вот как сказать? Вот ты, говорит, любишь человека, не любишь. Вот ты его любишь, любишь, он твой ближайший друг. Потом раз, он тебя жену увел. А потом война, он и ты его не любишь. А потом война, он тебе жизнь спас. И ты его опять любишь. А потом после войны ты его подчиненный, он тебя взял и уволил. Ты его опять не любишь,
ну, да?
То есть это, здесь же, наверное, тоже возможно вот такие. Это же не так все, что вот раз. И вот...
Поэтому я говорю, наверное, вот так вот не рубить вот совсем мосты. Я, например, не умею. Я от этого
не
и страдаю.
Не умеете не рубить?
Да. Взять и вот так, вум. Я иногда даже хочу это сделать. Вижу, например, какие-то примеры, люди там. Вот он вот так вот со мной поступил, и я просто вот взяла и отрубила. Для меня этот человек умер.
Да-да-да, вот эта фраза такая красивая. Для меня это все.
И я каждый раз думаю, как интересно. Я даже пыталась какие-то глубины свои, думаю, а как у меня это работает? Потом думаю, боюсь. Думаю, сейчас я надумаю, Бог же даст эту, например, ситуацию. Просила, интересно тебе, на, как ты в ней поступишь? И я перестала так думать. Я теперь боюсь так думать. Вот. Хотя очень интересно. Но вот сейчас, на момент прожитых лет, вот когда люди так говорят, я где-то думаю, вот хорошо бы было, если бы я бы так умела. Мне бы, наверное, было проще. А с другой стороны, постоянно идет какая-то духовная прокачка, и это меня постоянно как будто тренирует, знаете, как мышцу мою качает. Хотя от этого устаешь, бываешь уже невыносимо, думаешь, господи, когда это закончится, зачем это надо? Но я понимаю, что Богу же очень легко, он вот так вот сделает, и эта ситуация закончится. А если он это не делает, значит, это тебе надо для чего-то, тебя готовят дальше для чего-то. Он же видит нашу жизнь в перспективе и понимает, куда тебя ведет. А ты не видишь, и ты сейчас устала, но тебе это нужно. А для чего нужно, в пути поймешь.
А если человек вас не прощает, вам тяжело от этого? И вы уже прощения просили.
Вы знаете, наверное, тогда все этапы переживаешь. Вот все. Ты с ним переживаешь, в какой-то момент ты просто как-то отпускаешь и принимаешь это. У меня есть такая ситуация в жизни, и я просто это приняла, и думаю, я все равно к человеку, если он когда-то обратится и появится, да, я спокойно помогу, отвечу, всегда возьму трубку. Я это знаю, понимаю, то есть у меня внутри есть эти ответы. Даже были когда какие-то поползновения, я себя отслеживала. Но я понимаю, например, что я с этим человеком попробовала все и по-разному, и что только не делала. Но у него вот такая вот позиция. Я понимаю, что это такой человек, он имеет на это право. Ну, Ира, не лезь своим свиным рылом, у него другая кухня, он другой человек, мы все разные, темы хороши. Надо стараться это, наверное, принять.
А если в ситуации, ну, не знаю, какой-то, может, не сверхкритической, но и не банальной, бытовой, человек обиделся, но вы не понимаете, за что. То есть вы не считаете себя виноватой. Вы ради мира можете прощения попросить?
Да, могу. Могу.
А вы скажете... Это так, что я вот не понимаю, что такого, но уж если ты обиделся, прости, пожалуйста, или просто...
Нет, я попробую это сделать всегда через диалог. Я попробую рассказать про себя. Я скажу, я так делаю. Я говорю, мне очень важно, ты можешь просто... Вот я сейчас, там у меня есть момент, вопрос, или это какой-то непреодолимый внутренний препон, он мне мешает. Можно я скажу, ты послушаешь... Может быть, ты мне поможешь, и мы с тобой найдем какие-то либо точки соприкосновения, либо как-то. Я пробую вообще по-разному. Либо так. То есть я всегда радуюсь, что мне... я умею идти в диалог, и я в него иду. То есть за мной не надо бегать и просить вот это там, давай поговорим, давай, то мне так кажется, по крайней мере.
Скажите, а вот сейчас же это вообще так... как это принято говорить, в тренде, да, психология, психолог, надо садиться, надо разговаривать. Ну, да. А разве не бывает ситуации, когда надо, не надо вот этого всего копания, а давай я тебе скажу, как я это вижу, ты мне расскажешь, как ты, потом мы там, может быть, ну там просто прощение попросить и тему закрыть.
Очень часто бывает, даже вы все равно вдвоем это понимаете, и когда даже говорить ничего не надо. Вы это понимаете и думаешь, а как все равно вот это преодолеть? И вот нужно просто просить прощения. И тогда, да, но все равно происходит какой-то диалог, хотя бы 2-3 фразы, я понимаю. Я все понимаю тогда, часть-то я говорю. Даже ничего объяснять не надо. И я хочу просить прощения. Прости меня, пожалуйста. Часто я слышала, да мне там не надо твое прощение. Там, а я говорю, это мне надо. Я вот так чувствую, я иду, я его прошу. Потому что я вот понимаю все. Я ситуацию всю понимаю, тут нечего объяснять. Я хочу попросить прощения.
А вы на прощенное воскресенье рассылаете смс-очки?
Нет.
Ну, сегодня никому.
Ну, нет. То есть вот это... Я и раньше этого не делала, потому что далека была от этого. Ну, прощенное воскресенье, прощенное в доме. Прости, пап, прости, мам, за что там прощение просишь. Ну, какое-то такое вот это все в какую-то даже больше игру словесное вот оно было. А сейчас нет, не пересылаю. Если действительно что-то на кого-то есть, я стараюсь попросить прощения. Даже не... Я же знаю про эту дату и что вот она будет. Я стараюсь это сделать раньше, чтобы не было такого, знаете, что вот под дату тут как бы я пришла, склонила голову. Но как-то я немножко стала соображать, мне кажется. Я этому очень рада.
А когда вам присылают, отвечаете?
Отвечаю. Да. Хотя я как-то... Был период, этого было как-то так много, и причем я себя заметила, знаете, как отследила, что кому-то вот как-то близким, каким-то там либо взрослым людям, там, да, каким-то статусным, либо там пожилым, я, например, ответила, а кому-то, думаю, фигня какая-то. Думаешь, как интересно. Думаешь, а почему ты так сделала? Ну, вот какие-то такие моменты стали, они не были. у меня, но они стали как будто что-то приоткрывает периодически. Я нос свой засовываю, мне там делаю вот так, и мне хрясь, еще я это перевариваю, потом еще. То есть вот какое-то оно стало такое живое, я стала это замечать.
А если человек говорит, что он легко прощает вот все что угодно, вы ему скорее поверите или нет?
Скорее нет. Потому что, наверное, это будет форма такая вот как бы немножко для меня, и, может быть, он в это искренне так считает. Либо
нет, он не про ваши отношения, а вообще.
Да. Да? Мне кажется, все равно кухня у любого человека такая глубокая. Даже если сейчас ему легко сказать, тут же прости, а ладно, прости, ты меня прости. То все равно, когда люди отталкиваются друг от друга и уходят, и каждый закрывает за собой дверь вечером, все равно вот эта вся кухня, она у всех очень глубокая. Очень. То есть, наверное, все равно нет такого, что один человек лужа, а другой Байкал. Знаете, это аллегория внутренняя. Все равно
не бывает такого,
глубоко. Думаете? Бывает. Но изначально у всех заводские настройки Байкала, вот как мы этим пользуемся, как мы ныряем, как мы готовы занырнуть. Понимаете, да? Это зависит от смелости, от подготовки, от многих факторов. Кто-то так плавает по собачьи и думает, у меня здесь стою. То есть дно. А это не дно, например, там вот, а просто вот, вот mm-hmm. тебя вода держит. А там такое вообще. Mm-hmm. То есть насколько ты себе позволяешь это делать, мне кажется, нырять в себя. Но это еще профессия, мне кажется, тоже наложила свой как-то отпечаток.
Почему? Потому что приходится размышлять над...
Конечно, над... про людей. Потому что ты играешь всегда про людей. И тогда на любой текст, даже который кажется примитивно написан, ты думаешь, ну все равно же человек сидел, думал, почему ты так писал, он все равно, видимо, взял это из жизни. Не видимо, а из жизни. А из жизни, знаешь, это какая-то ситуация, история. И даже если написано легко и просто, ты, чтобы это так не выглядело и так это не играть, как бы проходно, знаете, сцена такая вроде ненужная, чтобы такого не было, ты тогда это додумываешь, докручиваешь, либо вспоминаешь свое, либо перекладываешь.
А вы себя, то есть, получается, вы себя ищете, это вы, как это, по системе, да, предлагаемых
да,
обстоятельств?
Конечно,
а вообще... если это вообще вам, ну, совершенно не вот героиня, которая, ну, вообще с вами...
Ты вот пытаешься себя куда-то приладить в эту историю. Как
то есть это
думаешь?
Обязательно все равно?
Я обязательно это делаю. Мне это очень интересно, потому что это мне интересно потом для жизни. То есть я сейчас это разомну вот здесь.
А для жизни как?
У что? Меня есть... Для жизни как-то вот и все равно интересно. Для жизни потом как будто задел какой-то делаю. Сейчас же закончится все это, я уйду в жизнь.
А скажите, пожалуйста, вот если вы готовы про это немножко поговорить, вы рассказывали про вот опыт таких дискуссий с папой, да, на тему как раз-таки веры, неверия, там, атеизма и... Все очень, так сказать, непросто и нелинейно. Угу. Там, да, вот с этой изображением, которое у папы с молодости, я так понимаю.
Да, да, да. Мы даже, вот у меня...
Это распятие, да?
Да, распятие.
И вот вы сейчас в этих дискуссиях, если они продолжаются, угу. как вы, так сказать, все хотите, так сказать, заблудшую душу привести? Или как вы это воспринимаете? Переживаете?
Воспринимаю, насколько мне в данной ситуации хватает терпения, смирения и ума. А главное – любви.
Вот.
Наверное, честнее будет сказать так. Последняя ситуация по горячим следам у меня хватило на 3 замечания в мою сторону. На 4-е я откусила голову практически папе. Вот.
Надо с любовью,
да, но надо отдать ему должное, его реакцию абсолютно как ребенка, поскольку я никогда так не отвечала. Я всегда просто как бы от конфликтов съезжала и уходила. А тут мы еще были на одной территории, была определенная задача. Я понимала, что я больше вот вообще не могу и не хочу, зачем это делать. Я просто его развернула, взрослого человека, и сказала, папа, зачем ты это делаешь? У тебя же так много лет, для чего? Ты можешь ответить на вопрос, для чего ты это делаешь? И вот эти вот его такие вот, ты понимаешь, глаза, человек, который тебя родил, вырастил, который тебя безусловно любит, и какую-то такую вот абсолютную потерянность. И ты понимаешь, что из этой истории сбежал, ну, аллегорически папа в соседнюю комнату. Я понимаю, думаю, я потом сидела, доедала свои оладьи приготовленные, а папа не стал это есть. Он отодвинул, сказал, я поем дома. и ушел в другую комнату. И ты сидишь, и я сначала себя ругала, думаю, зачем, Ира? Ну вот смотри, ну три, это надо было просто потерпеть. И ты начинаешь раскручивать сценарий. Сейчас бы было вот это, вот это, вот это. Главное не потерять мир. Я вот сначала думаю, ты потеряла мир, и это пропасть. А с другой стороны, я думаю, как вот опытом боли. А как тогда выходить на другой уровень? Вот в этот момент я поняла, что с папой в общении мы вышли на какой-то другой уровень. Потому что мы не разбежались, мы в итоге как бы будто поругались, но мы в итоге где-то через час мы нашли точки соприкосновения, мы помирились, мы все сделали. И вот то дальше, как у нас стало происходить общение, это был какой-то новый виток у меня с ним. Я поняла, что это попустилось, я понимаю, Богом. Ну, может быть, я очень дерзновенно это так скинула на него. Но вот я была благодарна очень за эту ситуацию потом, в итоге, все равно.
А вот если это продолжить, обратившись вот к вашей идее про то, что есть план, да, он же не только по поводу там, вас есть, но и по поводу конечно, меня конечно, и папы, да? И вот у меня был гость один здесь, там гораздо более драматическая ситуация, и, может быть, даже трагическая, как он сказал, вот есть родной брат, который себя разрушает, ну, в том числе и физически. И он много лет пытается это остановить, ну, мой гость. И он говорит, и вдруг я в какой-то момент понял, что вот эта самая свобода воли, это не фраза там из книжки, да, а это то, что Бог оставляет человеку, и уж я-то тем более должен это человеку оставить. И если в его, вот это если это его свободная воля, приводит к разрушению. Но не смысл, что я должен наплевать. Угу. Моя любовь должна распространиться и на это. Я, опять же, передаю это, как я это понял, но это такая вещь, ну, во-первых, неочевидная, очень спорная и очень такая... Это больно очень от этого, да? Но вот вы готовы допустить, что здесь просто ну, нужно остановиться вообще? Потому что это...
А готова, я понимаю, я и остановилась.
Не, я не в смысле, что вы там каждый день, да. Пап, ты уже
я
стал верующим
человеком. Нет, это ко мне прилетает от папы.
Но это...
Я бы оставила в покое, как грубо говоря, если бы оставили в покое меня.
Ну, так это, в принципе, две стороны. Конечно. Как, это ведь, в принципе, то же самое. Это то, что прилетает, значит, вы очень громко молчите,
ну,
понимаете?
Вот.
Может, надо молчать потише.
Я говорю, я по-разному пытаюсь. То есть я же начала с того, что насколько мне в данной ситуации истории хватает прощения, терпения, всего вообще, любви в этой истории. Я же не знаю, как оно все закончится. Не знаю. И где-то я этого боюсь. И где-то я всех молитв прошу, чтобы вот как бы, да, и вот люди и молятся везде, и тоже и за папу, и в семье есть батюшка с матушкой, которые всегда знают моего папу вот с таких вот еще, не с таких, конечно, не с размером веника, с размером с веник, когда он еще был, а чуть побольше. И всегда звонят и говорят, Володя, ну что, когда будем креститься? До сих пор уже папе 71, на нашей матушке прекрасно, дай бог, ей здоровье 75. То есть я же не знаю, как и чем это закончится, но я вижу почему-то какие-то все равно подвижки. Очень много поменялось. Очень. Когда я не стала вот сбегать, когда я перестала из дома убирать иконы. Но это тоже нужно было почувствовать. Это все был путь, очень поступательно. Когда какой-то момент я понимала, если бы я их не убирала, да, и моя квартира не становилась вот абсолютно светской квартирой, мы бы тогда не посидели, не поужинали, не поговорили. То есть кромешной чернотой нас бы всех накрыло сразу, как только вот мы переступили порог дома. Ничего бы не вышло. И я тогда ради мира все это убирала. Причем, знаете, как я убирала? Я убирала иконы и говорила, Господи, прям слух. Я иду как сумасшедший человек, разговариваю сама с собой. То есть если вот со стороны, я убираю и говорю, Господи, ты же все видишь и знаешь. Я убираю не потому, что я стесняюсь. Ты же видишь меня изнутри. Потому что я знаю, что будет происходить. А я очень хочу, чтобы мы посидели, потому что при следующий момент будет не скоро. И просто все нормально друг другу посмотрели в глаза, и что все было хорошо. И еще папу прям, ну, очень сильно его колышет от всего этого. А потом в какой-то момент там я, если просто иконочки стояли на подоконнике, а потом я уже неразновенно сделала красный угол. Я прям прибила полки, поставила. И мама говорит, Ира, мы, наверное, я говорю, а я прям это почувствовала изнутри. Я говорю, ты знаешь, мама, я почему-то больше не могу. не хочу, не могу, я не буду ругаться. А какой-то внутри, знаете, как вот штиль, вот его надо почувствовать. Я просто больше не могу, я их оставлю. И удивительный эффект. Папа приходит, ой, понятно, и все. И дальше на другую тему. То есть он сделал акцент, что он это увидел, понял, но дальше жизнь пошла в своем привычном русле, мы все прекрасно пообщались, хорошо посидели и разошлись. Как это работает, я не знаю. Это как-то вот надо почувствовать, это какое-то вот внутреннее. Но, наверное, очень нужно этого желать, очень хотеть и напрямую разговаривать с Богом, вот как мы с вами. Тогда он тут же откликается, по крайней мере, у меня. Тогда он для меня становится живым. Тогда вот для меня это и есть богообщение. Я каждый раз благодарю Бога, что у меня такие родители, что у меня такая мама. Я говорю, что у Бога потрясающее чувство юмора. Он собрал под одной крышей в одну семью настолько разных людей. А получилось вообще все иначе. И для меня это не уныние, для меня это как интересно, чем все это закончится.
Меня очень тронул ваш рассказ про бабушку, про мамину маму. Такая властная, сильная женщина, да, которая вот за несколько дней, я так понимаю, да, до смерти очень сильно изменилась.
Неделя.
И в такой вот выраженной, внешне выраженной любви эти дни провела, что было, в общем, неожиданным, я так понимаю, для многих. Да. Я когда вас слушал в этом интервью, я подумал, что это ведь не то, что она изменилась, а вот эта любовь, которая, наверное, ну, почему-то не была таким образом продемонстрирована, но в ней была всегда, да? Вот она теперь проявилась.
Да.
И, может быть, в этом какой-то был особый смысл для вас, для всех. Но это такая, конечно, потрясающая совершенно история.
Конечно, это еще то, не то, что даже проявилось у нее, а еще то, что сажалось. Потому что всегда на вот такую непроявленность и такую колючесть, колкость в сторону моей мамы всегда была любовь. Я поняла, насколько это важно. Как это понесла моя прекрасная, любимейшая маленькая мамочка, я не знаю. То есть если, например, у меня бы была такая мама, и вот такие непростые взаимоотношения с мамой, я каждый раз благодарю Бога, что у меня такие родители, что у меня такая мама. То есть я не представляю по-другому, как бы я просто выжила. А как это пережила моя мама, я не знаю. Я каждый раз смотрю на нее, говорю, мама, как ты при этом так сохранилась? Причем мама воцерковилась вот так вот не так давно, что тоже исповедуется, причащается, и сама вот как бы она полностью, мы не живем вместе, она все это сама по доброй воле делает и уже не представляет свою жизнь другой. Я говорю, как ты это смогла? Я не знаю. У меня мама, знаете, как раскрытое объятие, очень много зависит от человека. Она все равно всегда звонила, она не была буквально ни дня, где-то день, даже где-то поссорятся, поругаются, бабушка там шварк трубку, да. А она все равно день-два, она говорит, я не представляю, как я маме не позвоню? Я все равно звонила и говорила, мама, а ты как? Мама, как дела? Ну, надо отдать должное, никто как бы... Люди не злобливые у нас в семье, знаете, не закусывают обиду. Я говорю, что у Бога потрясающее чувство юмора. Он собрал под одной крышей в одну семью настолько разных людей. Но нас спасает всех то, что мы никто не злопамятные. Мы вспыльчивые, мы безумно разные. То есть как такие разные люди могли родиться? Вот я с сестрой от одной мамы, папы. Как такие разные люди, как мои родители, могли под одной крышей всю жизнь прожить 45 лет? Это уму непостижимо. Как вот это все собрались эти люди? Я смотрю, думаю, а как? У меня стоят фотографии дома прабабушки, прадедушки, где маленький папа 5-летний. Я смотрю на весь свой этот род. Думаешь, а как все это Господь делает, этот гениальный режиссер? У нас вот это всегда спасало, такая вот отходчивость. Поругаться, а потом прошло 10-15 минут, ну что, пойдем чай пить? Ну пойдемте. Кто чай пить? Ставлю чай? Ставь. И вот так как бы все приходят. Тяжеловато в этом плане папе. Я вижу вот эти жернова, как ему вот нужно на все это больше времени. Потому что эмоционально человек плохо проявлен. Он мужчина, патриархат. И он вот немножко вот это продолжает держать. Вот эту всю такую форму. Я не понимаю, что сейчас это всегда была такая защита, потому что столько любви, так он переживает, одни девочки кругом. И он никогда не знал, как это вот подать. И как мне сказала мама, у тебя получилось то, что не получилось с папой сделать у меня. Ты как-то так смогла его распаковать, очень как-то вот так вот, что вот у него все это по чуть-чуть выходит. Я прям это вижу. Ну, это прям работа. Я прям с этого не сползаю. Потому что я понимаю, что какой потрясающий человек у меня папа. Какая это глыба, сколько там любви, сколько мудрости. Какие гениальные мозги. И то, что он не ведает Бога и никогда не ведал. Как он сам себя в этом обокрал.
Мы же этого не знаем никогда до конца.
Может быть. Я вот сейчас как бы так очень, знаете, секу так вот. Как мне кажется, это было бы так красиво. Потому что даже вот когда провожали близких друзей, папиных и маминых, и ты понимаешь, что люди все стоят и такие вот обездоленные, они как маленькие дети. Вот эти взрослые люди, которых ты знаешь, которые тебя родили, они не знают, как распределиться. Они стоят на отпевании как бы формально. Ну, надо отпевание. О чем мы делаем? Надо отпевание. Давайте. И вот ты понимаешь, что нет опоры. Нет опоры, нет вот этой какой-то красоты. Ты понимаешь, что ты присутствуешь при переходе, хотя это очень тяжело. Я говорю, папа, неужели ты не веришь? Ты что думаешь, после смерти просто вот выключают экран? Он говорит, да, и тебя съедают черви. Я говорю, а тогда для чего все это? Я говорю, ну подожди, ты можешь ответить на вопрос, для чего тогда мы с тобой родились? Он, ну как, ну вот, ну семья, работа, дети, продолжение. Я говорю, папа, вот пример, я твоя дочка, у меня нет семьи, у меня нет детей. Для чего тогда Бог родил меня? И вот эта тема для папы очень болезненна, потому что он так немножко, знаете, он физически вот немножко собирается, я прям это вижу, и для него это боль, он же понимает, как бы, если мне суждено их проводить, что я здесь останусь, и как я буду, кто мне поможет, какие тылы, а кто тебе, а я, пока я еще я могу, я со всех сторон стараюсь тебя ловить. И я вот понимаю его по-отечески, он говорит, ну, Ир, ну, у каждого своя судьба.
А что вы чаще всего из детства вспоминаете своего?
Ой, я вспоминаю из детства чаще всего дачу. Дачи своей никогда не было. Сейчас есть загородный дом, все городские люди. У меня все как бы в городе и бабушки, и родители. А на лето всегда мама просила. Она говорит, я не знаю, мне всегда казалось, что вот дети должны жить на природе. Она всегда подходила к папе. Папа всегда работал, мама всегда была с нами. И она подходила и всегда на лето снималась дача. Там в Домодедово станция Взлетная. И мы все приезжали, папа грузил нас в машину УАЗик прекрасную. Если мы где-то терялись, он открывал эту карту, когда не было навигатора, знаете, накрывал меня, маму, сестру. У нас была клетка большая с попугаями Кеша, у него это подружка Ксюша. Тут от туалета, потому что туалет на улице, там большая дырка детская у меня. Вот я на себя надевала, как хомут. Вот эта туалетная крышка. Мы все вместе сидим, собака, и мы все нас папа отвозит на дачу. В выходные он обязательно приезжает. Приезжает бабушка, мы всегда завтракаем под яблоней, мама всегда готовила сырники. То есть это какой-то такой вот тыл из любви. Я всегда вспоминаю любовь, я всегда вспоминаю бабушку, дедушку, я всегда вспоминаю 9 мая, как праздник 9 мая в нашей семье, это святой праздник. Это никогда не обсуждалось, что мы делаем 9 мая. Мы все намывались, садились, мама заплетала тугие косички, платьицы, мы приезжали к бабушке с дедушкой, которые участники были войны, всегда накрытый стол, бабушка все делала руками, пекла торт, закуски. Дедушка никогда ничего не говорил. Он поднимал одну единственную рюмку коньяка. Даже, по-моему, мы все чокались, а он так всегда немножко сидел издалека в кресле, поднимал и только одну ее выпивал. Все. И вот это всегда какое-то... Вот ты сидишь, и вот... Это детство, это тыл. Это такая какая-то безусловная любовь. Это крепкая семья, где бабушки, дедушки, прабабушки. Все с друг другом долго живут всю жизнь. Нету разводов, нет никаких. Как-то я... Вот в этом я выращена. Это чего нет у меня, как бы в моей личной жизни, да? То есть как бы я не создала, у меня нет семьи. Но то, в чем я выращена, есть у меня у всех вокруг. То есть поэтому мне еще интересны очень к Богу вопросы. То есть как бы почему? Я была уверена, что как? Я уже родилась, я уже замужем, я уже в семье. Я уже жена, я уже у меня дети. У меня все будет то же самое. А получилось вообще все иначе. И для меня это не уныние, для меня это как интересно, чем все это закончится. Ну то есть у меня скорее такой вопрос подвешен по поводу меня.
А вот вы говорите сейчас про любовь, и очень замечательно говорите. И в интервью в одном вы сказали, что родители вам всегда говорили, что мы просто тебя очень любили. Да? Uh-huh. А вот у меня была гостья здесь. Мы вообще говорили о вот отсутствии любви как причине потом, ну, как она занимается с трудными детьми, или тех, кого принято так называть, что там есть некоторая недолюбленность. То есть есть связь, безусловно, наверное, какая-то. Но она, вот мы с ней говорили, она в какой-то момент сказала, да нас всех недолюбили. Вот вы готовы с этим согласиться? С таким обобщением? Я понимаю, что любое обобщение, ну, всегда можно сказать, что, смотри, здесь это не так, но все-таки вот мысль ее, наверное, понятна, да, что вот...
Да, я бы сказала, недолюбили, а не проявили. Mm-hmm. Наверное, так. Потому что любой родитель, мне кажется, максимально старается, хотя, видите, говорю, любой родитель, а сейчас, когда детей оставляют в детских домах, алкоголики, мне сразу вот это в голову идет. А как же делают? К батарее привязывают, голову отрезают. Вот сразу новостная лента у меня в голове, телеграм. Очень тяжело. И когда общаешься с такими людьми из неполных семей, вот когда какие-то измены, предательства были, детей оставляли, это прям другие люди. Это другие люди, и но потом глубже, с другой стороны, начинаешь все равно общаться, человек что-то вспоминает. А вот мама это хотела, а вот это делала, а вот это было. Либо находит потом какие-то письма. И ты понимаешь, все равно у человека изначально никто же не хочет оставлять своих детей, никто не хочет разводиться, никто не хочет, чтобы в его жизни была трагедия и все развалилось. То есть изначально все люди хотят, ну, вот, чтобы все сложилось. Поэтому мне кажется, что не недолюбили, а почему-то не проявили. Угу. Вот туда не занырнули, не постарались, не где-то не дожали, не переломили всю вот эту жизненную ситуацию. Наверное, как-то так, я не знаю. Видите, я в этом плане как у Христа за пазухой.
У нас финал. Представьте, что вам предлагают роль, в которой героиня... Ну, проходит не просто там какие-то испытания, а вот прям там темные силы, взаимодействие с ними, там, то есть ну, какой-то суперэкстрасенс, там, что-то такое. И через тяжелый такой путь страшных испытаний, которые надо будет играть и показывать, ну, она в финале приходит к Богу. То есть, в принципе, финал вас устраивает. Но играть нужно вот прям такие «мама, не горюй» ситуации. И безнравственные, может быть, и так далее. Согласиться нельзя, отказаться. Где вы поставите знак препинания?
Отказаться можно всегда. Если рассматривать вот здесь и сейчас, вот надо, да, согласиться нельзя, отказаться.
Согласиться.
Да. Путь, чтобы у людей был пример. Потому что эти примеры людям очень нужны. Потому что люди сейчас больше разворачиваются и хотят этих знаний, и хотят выхода в свет. Они хотят это видеть. У них нет примеров из жизни. Не каких-то вот прописные истины, где-то что-то написано умозрительно, когда ты прочитал, нафантазировал, и лента киновидения у тебя прошла. Да? Потому что часто люди не читают даже эти книжки, никогда их больше, к сожалению, в руки не возьмут. Они пройдут мимо этих гениальных полок. Поэтому согласиться. Чтобы люди видели, что обязательно есть надежда, и что есть выход, и надо, надо пробивать вертикаль, надо бить туда. Обязательно.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Спасибо.
Приятно. Спасибо.
Это была Ирина Шиянова. Мы продолжим писать парсуны наших современников через одну неделю.